Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В России вступил в силу закон о квотировании рабочих мест для иностранцев. В московском суде начались слушания по делу бывшего главы Минатома Евгения Адамова. В Ирак начали прибывать дополнительные американские войска. В России вступил в силу закон о квотировании рабочих мест. Согласно новому законодательству, в частности, число иностранных торговцев на рынке не должно превышать 40%, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Правительство откликнулось на прошлогодний призыв президента Путина принять меры по защите коренного населения от засилия иностранных торговцев. Их может быть не более 40% от общего числа продавцов на рынках, и у них должны быть документы, разрешающие временно трудиться на территории Российской Федерации. На деле получилось, что торговать стало некому. Представитель ленинградского рынка в Москве пожаловался, что еще с прошлого года рынок терпит огромные убытки, его торговые ряды практически пусты. То же самое происходит и на других рынках. Большинство иностранцев сейчас пытаются легализоваться в России, но получается это не у всех. Разработчики закона об организации деятельности розничных рынков собираются разделить рынки по специализации. На одном будет продаваться только молочная продукция, на другом только мясная и так далее. Эксперты предсказывают, что эта система может серьезно подорвать экономику рынков. Привыкшие приобретать все продукты в одном месте покупатели начнут делать покупки в недорогих магазинах и супермаркетах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Состояние Ивана Ерина, активиста антифашистского движения в Петербурге, госпитализированного с многочисленными ножевыми ранениями, остается тяжелым. На Ерина в воскресенье напала группа молодых людей. Ему нанесли около 20 ударов ножом. Координатор Организационного комитета общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников считает, что нападения на антифашистов в Петербурге стали обыденным делом.
Трагедия, произошедшая с Иваном Ериным, безусловно, следствие полного бездействия властей. У нас в городе такие драмы происходят настолько часто, что пора уже принимать серьезные, адекватные меры. Я боюсь, что интенсивность этих драм не будет снижаться.
Сказал Александр Винников. В ноябре 2005 года в Петербурге был убит студент-антифашист Тимур Кочарава. В Замоскворецком суде Москвы начались слушания по делу экс-главы Минатома России Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Помимо Адамова, на скамье подсудимых еще два человека, в том числе бывший руководитель предприятия «Техснаб-экспорт» Ревмир Фрайштут. Все трое не признают своей вины. На процессе объявлен перерыв до 17 января. В Беларуси объявлены состоявшимися выборы депутатов в местные советы. По данным Центра избиркома, в голосовании 14 января приняло участие почти 80% избирателей. Кандидаты в депутаты от оппозиции говорят о массовых нарушениях во время голосования и заявляют о намерении оспорить результаты выборов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
По официальным данным Центра избиркома, ход голосования контролировало более 19 тысяч наблюдателей. Однако правозащитники говорят, что на самом деле за выборами наблюдали не представители общественных объединений, а сотрудники милиции. Вот что рассказал исполнительный директор Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Когда люди пробовали подойти до стола...
Когда люди пробовали подойти к столу на расстояние, чтобы видеть, как реально ведется подсчет голосов, сразу же вызывалась милиция. Эти выборы не были демократичными с самого начала формирования избирательных комиссий. Они не были демократичными во время регистрации кандидатов. Их нельзя назвать прозрачными и открытыми во время подведения итогов.
Голосными подчас подведения выников.
В свою очередь президент Александр Лукашенко накануне призвал депутатов не заниматься политиканством, а решать конкретные проблемы людей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Бывший руководитель иракской разведки Барзан Ибрагим ат-Тикрити и бывший верховный судья Авад Хамед аль-Бандар были повешены в понедельник на рассвете. Казнь снова вызвала резкую критику в Европейском Союзе. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барузу и премьер-министр Италии Романо Проди подчеркнули, что выступают против самого института смертной казни. Барузу, в частности, сказал.
Мы считаем, что человек не имеет права лишать жизни другого человека. Это фундаментальный вопрос. Я верю в наши европейские ценности и пользуюсь случаем поблагодарить Италию за ее инициативу, благодаря которой в рамках Организации Объединенных Наций мы сможем действовать вместе, чтобы положить конец смертной казни.
сказал глава Еврокомиссии. Член группы адвокатов, защищавших Текрити и Бандера, заявил в интервью агентству Рейтер.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге, потому что власти фактически отказали подсудимому в праве на апелляцию. Например, можно требовать пересмотра дела, если в решении суда имеются юридические или фактические ошибки и дефекты, а в этом деле их было предостаточно.
Сказал адвокат казненных соратников Саддама Хусейна. В Ирак прибыли первые подразделения дополнительного контингента американских войск. На прошлой неделе президент США Джордж Буш объявил, что направляет в Ирак еще 21 500 военнослужащих для стабилизации положения. Большая часть войск будет дислоцирована в Багдаде и его окрестностях. Командующий американским контингентом в Ираке генерал Джордж Кейси заявил.
Вместе мы и иракцы должны создать надежные силы безопасности, которым предстоит обеспечить успех нашей задачи в Ираке. Но, как и бывает с любым планом, гарантии успеха не может дать никто, и задача не может быть решена в один момент. Однако считаю, что при твердой политической поддержке и наших общих целенаправленных усилиях план должен сработать.
Кейси выразил надежду, что к осени ситуация в Ираке стабилизируется. Иран в самом скором времени начнет расширенное производство обогащенного урана. С этим заявлением выступил в понедельник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, совершающий поездку по странам Латинской Америки. Иранские власти уже объявили ранее, что на ядерном объекте в Натанце будут установлены 3000 специальных центрифуг, используемых при обогащении урана. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В России вступил в силу закон о квотировании рабочих мест для иностранцев. В московском суде начались слушания по делу бывшего главы Минатома Евгения Адамова. В Ирак начали прибывать дополнительные американские войска.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Кампания по выборам законодательных собраний в полутора десятках российских регионов за время новогодних каникул на месте не стояла и вошла в фазу регистрации партийных списков. Но этому предшествовала внутрипартийная борьба. Особенно острой она оказалась в Орловской области, где конфликт произошел внутри правящей элиты. Часть единороссов выступила против, казалось, полновластно правящего регионом уже более четверти века губернатора Егора Строева. Из Орла сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Годлевская.
11 марта в Орловской области состоятся выборы в областной совет народных депутатов. Еще месяц назад предполагалось, что основная борьба развернется между партией власти, Единой Россией, и ее старой оппозицией КПРФ, и новой, Справедливой Россией. При этом единороссы будут стремиться удержать действующую власть, коммунисты ее отобрать, а эсеры получить возможность корректировать ее действия. Однако накануне Нового года политический расклад резко изменился. Вначале сюрприз избирателям преподнесла «Справедливая Россия», возглавляемая Мариной Ивашиной, бизнесменом и учредителем единственной в области независимой газеты «Орловские новости», вот уже третий год жестко критикующей деятельность губернатора Орловской области Егора Строева и его команды. К удивлению протестного электората оказалось, что Орловское отделение эсеров сильно разбавлено героями скандальных публикаций их любимой газеты, а список кандидатов от якобы независимой «Справедливой России» возглавляет не Ивашина, она вторая, а известный в области человек из команды Строева, руководитель акционерного общества «Орел Облгаз», бывший единорос, член политсовета Орловского отделения партии «Единая Россия» Михаил Межнев. В недоумении даже сами члены «Справедливой России». Вот что об этом говорит депутат облсовета, член «Справедливой России» Владимир Тихомиров.
Вокруг этой партии появились какие-то непонятные люди с деньгами, с мешками. В список от «Справедливой России» попали люди с «Единой России». Позвонил в Москву, в Центральный комитет партии «Справедливая Россия». Ответа ни там не получил, не могу ни здесь получить. Как из «Единой России» список возглавил «Справедливой России»? Государство проводит выборы. О никаких партиях тут речи не идет.
Но окончательно запутало избирателей местное отделение «Единой России», считающееся на Орловщине не просто партией власти, а партией власти губернатора. 29 декабря прошлого года на своей конференции по утверждению списка кандидатов в депутаты орловские единороссы вдруг выступили против Строева. Мало того, что каждый 11-й делегат отказал в доверии самому Егору Семеновичу, но были вычеркнуты большинство кандидатур, которые Строев, можно сказать, вписал собственной рукой. Дело в том, что единороссовские списки, как и положено по уставу партии, накануне были утверждены сначала исполкомом Орловского отделения, а затем руководителем «Единой России» Борисом Грызловым. Однако Егор Строев посчитал возможным самостоятельно изменить список и понудил делегатов конференции принять голосованию именно его вариант. И произошло, казалось, невозможное. Люди, составляющие ближайшее окружение губернатора, а на конференции случайных персон не было, ответили на своеволие молчаливым неповиновением и при тайном голосовании вычеркнули 6 из 9 внесенных им кандидатур. Таким образом, из партийного списка были исключены председатель областного совета Николай Володин, его заместитель Юрий Тарасов, заместитель губернатора Игорь Сошников, генеральный директор агрохолдинга «Орловская Нива» Анатолий Судоргин, главврач областного роддома Ольга Пехота, директор профессионального лицея номер 1 Татьяна Ступина. Вот как прокомментировал ситуацию депутат облсовета, член политсовета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Матвеев.
Как только раскручивается такая партия, достаточно массовая, а в Орловской области региональное отделение партии «Единая Россия» стало 12-тысячной, в этой партии начинают происходить процессы, уже независимые от ее создателей, связанные прежде всего с демократизацией самой партии, когда партия в лице ее массы рядовых членов начинает выдвигать определенные идеи, которыми она сама живет. И тогда лидер этой партии должен или быть с этой партией, уловить требования вот этой массы партийной, или партия его сметет в той или иной форме и из своей среды выделит иных лидеров. Но в этом случае процессы, с точки зрения ее создателей, становятся неуправляемыми. И важно уловить тот момент, когда в партии созреют эти тенденции и возглавить их. Умный и сильный политик может это сделать. Политик старой волны, или который, будем так говорить, не уловил эти тенденции, он теряет ее. Вот это, я бы сказал, теоретический ключ к тому, что произошло в конце года, начале этого года. В соответствии с уставом, в первичных партийных организациях были выдвинуты люди, они прошли обсуждение на политсовете, отброшены были отдельные кандидатуры, добавлены другие, и все почувствовали, что все идет так, как должно идти в партии, в настоящей партии. Но в последний момент губернатор вдруг подумал, что он в ручном управлении сможет поправить эти процессы, и представил на конференцию несколько другой список, где были люди, не имеющие никакого отношения к партии, но которые бы устраивали его самого. И произошло то, что и должно было произойти. Эти люди были выброшены из списка. Это была внешняя сторона тех более глубоких процессов, которые происходили в этой партии. Совершенно очевидно одно. Время остановить нельзя.
Сегодня в Орловской области сложилась уникальная ситуация. Все три партии, имеющие реальный шанс переступить 7-процентный порог и войти в состав областного совета народных депутатов, КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», несмотря на разницу стратегических интересов, ставят перед собой одну и ту же тактическую цель – ограничить власть Егора Строева, уже 29 лет почти бессменно управляющего областью. О результатах этого управления рассказывает член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, депутат Орловского горсовета Владимир Загайнов.
Команда губернатора последний раз идет свой поход во власть. Экономика области в стагнации, предприятия промышленные практически не работают, сельское хозяйство развалено, люди на селе годами зарплаты не видят, сокращается население области. К этому привела одна команда. Команда губернатора. Сегодня они перегрызлись между собой за власть. Но не факт, что старый лев окажется хуже, чем молодая гиена, которая сегодня решила льва покусать. Поэтому для нас это одни и те же люди, одна и та же команда, связанная с разрухой в Орловской области. Думаю, что всему свое время. Лучше уйти из политики в рассвете, в зените славы и уважения, а не держаться за свое кресло. Это вызывает уже даже не раздражение, а просто смех у людей.
Местные аналитики окончательно запутались в прогнозах результатов мартовских выборов, но довольно дружно говорят о системном кризисе, поразившем местную власть. Подтверждение их слов – неофициальная информация из областной администрации. два заместителя губернатора Игорь Сушников и Тамара Кравченко на днях написали заявление на увольнение, а председатель областного совета народных депутатов Николай Володин вообще отказался от участия в выборах.
Рассказывала Елена Годлевская. В Псковской области идет предвыборная кампания «Борьбу на выборах депутатов областного законодательного собрания», и здесь предварила схватка за выдвижение внутри партии «Единая Россия». Из Пскова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В Псковское законодательное собрание избираются 44 депутата, 22 одномандатника и 22 по партийным спискам. Конкуренция весьма высока, говорит политолог Максим Андреев.
Мало того, что мы будем избирать большее количество депутатов, эти депутаты, они, безусловно, будут более значимыми фигурами, нежели их предшественники. Потому что теперь, когда права избирать губернатора у населения области уже нет, по большому счету, наиболее легитимные фигуры, за которых отдаются голоса наибольшее количество избирателей, это депутаты регионального парламента.
Партия, победившая на выборах, сможет предложить президенту и кандидатуру высшего должностного лица региона. Полномочия нынешнего губернатора Михаила Кузнецова заканчиваются в 2008 году, говорит председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов.
Значимость законодательного органа в настоящее время повышается с учетом тех полномочий, которые возлагаются на областное собрание. И как планируется в дальнейшем, победившая партия, и которая будет занимать лидирующее положение в областном собрании, очевидно, и предлагать высшее должностное лицо для утверждения.
Страсти кипят практически во всех региональных отделениях партий, готовящихся принять участие в выборах. Особенно это заметно по партии власти. Генеральный совет «Единой России» предложил, чтобы список возглавили депутат Государственной думы Алексей Сигуткин и мэры Пскова и Великих Луг Михаил Хоронин и Лидия Голубева. Далее шли футболист Дмитрий Оленичев и депутат областного собрания Валентин Каленский. Но 11 января политсовет Псковской «Единой России», вопреки мнению Москвы, предложил иную конфигурацию. Первый – Алексей Сигуткин, а за ним – депутаты областного собрания Виктор Антонов, Елена Бибикова и Валентин Каленский, затем – Дмитрий Оленичев. Мэров таким образом из списка исключили. Ситуацию комментирует политолог Максим Андреев.
Последние события в «Единой России», интрига вокруг принятия центральной части списка, это 5 человек, которые будут представлять партию по всей области, она продолжается уже с октября месяца. По поводу этой пятерки мнения в руководстве «Единой России» разошлись. Состоялся политсовет партии, был предложен вариант, который уже 4-й. Причем вот этот вот новый вариант, в который не вошли ни губернатор, ни мэр Псковских Великих Луг, он идет вразрез с тем списком, который был утвержден в конце прошлого года Генеральным советом партии. Так что возникают вопросы, одобрит ли федеральное руководство «Единой России» принятое решение на политсовете и, в принципе, как будут дальше развиваться события. Этот вопрос должен рассматриваться в Москве, ну и вот многие в Псковской области с замиранием ждут, что же ответят руководители партии.
Борьба за лидерство в Псковской партии власти не закончилась, и ее список еще не зарегистрирован. Но, несмотря на конфликт, в целом, по мнению политолога Александра Машкарина, на предстоящих выборах в Псковский региональный парламент наиболее сильные позиции у «Единой России».
Если ориентироваться на прошедшие выборы, то, я думаю, несомненно, наиболее сильные позиции и по одномандатным округам, и по партийным спискам будут у «Единой России». Думаю, с высокой степенью вероятности можно предполагать, что до 2/3 Псковского областного собрания может получить именно «Единая Россия».
В региональных отделениях других партий тоже идет жесткая внутренняя борьба. В Псковском отделении «Справедливой России» в процессе слияния трех партий возникали серьезные разногласия, заметил политолог Максим Андреев.
В качестве примера можно привести альтернативную конференцию, которую представители партий пенсионеров и те участники Родины, которые не были допущены формированию новых органов партии, провели и тем самым пытались доказать свою состоятельность и захватить этот новый бренд. Но, судя по всему, Псковская справедливая Россия пока что справляется. Все-таки поддержка федеральных структур, поддержка спикера федерального собрания, она дорого стоит. И вот визит Миронова, ну, безусловно, добавил очков.
На конференцию в декабре приезжал лидер партии Сергей Миронов. При его участии и был сформирован список «Справедливой России», во главе которого депутаты Михаил Бричак, Виктор Митропольский, Анатолий Нестеров. Куратором кампании стала член Совета Федерации Людмила Нарусова. Еще одним заметным игроком на псковском политическом поле является КПРФ. Коммунисты свой список утвердили на закрытой конференции – и пока еще не обратились в облсберком для того, чтобы его зарегистрировать и начать кампанию. Как считает Максим Андреев, коммунисты сознательно задержались на старте.
Выжидают, собирают информацию о противниках. Здесь уже время во многом играет на того, кто вот подождет и посмотрит, как вот эти вот кандидаты распределятся по округам. И, кроме того, в этот раз, вот в этом году, не имеющий аналогов процедура оформления участия в выборах, областная избирательная комиссия предъявляет требования до того, ну, совершенно незнакомые партиям. И вот этот вот процесс, он, конечно, занимает очень много времени, очень много опасений, что вот в случае, если какие-то бумаги будут составлены не так, партия может быть снята с выборов. Прецедентов очень много, когда из-за каких-то совершенно огрехов незначительных снимались и кандидаты, и целые партии.
Первыми в облсберком рискнули пойти представители Союза правых сил. Как и везде, во главе списка лидер партии Никита Белых, а за ним руководитель Псковского СПС Анатолий Тиханов и бывший мэр Пскова Александр Прокофьев. Как отмечает политолог Максим Андреев, и СПС, и Яблоко на Псковщине всегда выступали достаточно слабо.
А вот что касается того, как они на этих выборах выступят, здесь уже много зависит от хода кампании. Все-таки в последнее время и Яблоко, и Союз правых сил, они смещаются в левую сторону поля. Вот последние региональные выборы, они показывают, что вот все больше используется лозунгов левого толка.
Пока активность выдвигающихся кандидатов довольно низкая. Потенциальные кандидаты будут тянуть до последнего, чтобы воспользоваться всеми бонусами периода, когда они не ограничены законом о выборах и, соответственно, могут рекламировать себя просто как политики, бизнесмены. Одновременно с выборами в областное собрание депутатов 11 марта в Пскове и Великих Луках пройдут выборы депутатов в городские думы. Главой Пскова станет один из 25 избранных в одномандатных округах депутатов, объясняет пресс-секретарь Псковской городской думы Любовь Пермякова.
Особенности предстоящих выборов в городскую думу обуславливаются именно тем, что именно четвертый созыв Псковской городской думы будет из состава вновь избранных депутатов выбирать главу города. Глава администрации – это будет хозяйственник, а глава города, по идее, он имеет те же самые функции, которые сейчас, например, исполняет председатель Псковской городской думы. Глава города, он же председатель думы. Вот в настоящий момент председатель Псковской городской думы, он, собственно говоря, является тем же самым главой города. Единственное, что у него нет одной, ну, такой замечательной функции. Он не имеет права накладывать вето на принятые главой администрации города Пскова решение, когда такая вот будет вещь, тогда глава города будет иметь все абсолютно рычаги.
По мнению политолога Александра Машкарина, выборы в Псковскую городскую думу в некоторой степени даже более интригуют, чем выборы в областное собрание.
Выборы в городскую думу, по большому счету, смогут стать, скажем так, избирательной кампанией между не кандидатами, персонами, да, а действующими политическими группами. Администрация области, мэрия города Пскова, какие-то бизнес-структуры. То есть нас ждут очень интересные времена.
Выдвижение кандидатов в депутаты закончится 29 января. Официальная предвыборная агитация кандидатов и политических партий начнется с 10 февраля.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина. В Ленинградской области кампания по выборам регионального законодательного собрания идет при явном преимуществе партии «Единая Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
В областном парламенте исчезла фракция «Родина». Один из ее членов, депутат Сергей Кузьмин, перешел в «Справедливую Россию», где стал координатором фракции. Другой, бывший родинец Олег Петров, вступил в «Единую Россию», намереваясь победить в одномандатном округе. Прекратила свое нынешнее существование и фракция ЛДПР. Первым номером областного списка оказался координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Бондаренко. Бывший лидер областного отделения партии Алексей Булынин и трое его коллег вступили во вновь созданную фракцию «Справедливая Россия», объяснив это отказом центрального аппарата ЛДПР включить действующих депутатов-жириновцев в первую тройку. В итоге состав «Справедливой России» в областном парламенте получился поистине гремучим. Помимо экс-жириновцев и бывшего родинца Кузьмина, в новую фракцию вошли бывший член едва ли не всех парламентских партий Петр Гройсман, бывший единорос Михаил Шалаев. В эту фракцию вступил и радикальный коммунист и сторонник НБП Владимир Леонов.
Это нормальное образование, потому что сегодня вся политика ведется под компромиссом. Вы посмотрите, сегодня нацболы активно сотрудничают с Яблоком. Под определенным лозунгом, вот, например, борьбы за свободы. Точно так же и здесь, по определенным лозунгам сегодня, борьбы с диктатом Единой России. Под этим знаменем сегодня можно объединяться.
Список областной «Справедливой России» на выборах в законодательное собрание Ленинградской области возглавят бывший вице-губернатор Ленобласти Евгений Петелин, бывший лидер региональных пенсионеров Геннадий Жирнов и бывший начальник штаба Ленинградского военного округа Павел Лабутин. Многие эксперты оценивают формирование списков «Справедливой России» как результат влияния спонсоров партии и, в первую очередь, президента строительной группы ЛСР Андрея Молчанова, который является приемным сыном петербургского вице-губернатора Юрия Молчанова. В общем-то, этого никто особенно и не скрывал. Тот же Евгений Петелин является советником Молчанова в компании ЛСР. В первых территориальных тройках также находятся представители структур, имеющих отношение к строительному бизнесу. В то же время недавно перешедшие в «Справедливую Россию» действующие депутаты областного ЗАГСа Валерий Сазонов, Алексей Шентеряков и Константин Камбуриди оказались в списке по юго-западу области под номерами с 5 по 7, что наверняка ниже их ожиданий. Особое соболезнование можно выразить активистам областной родины, примкнувшим к «Справедливой России». Представители некогда одной из самых перспективных партий оказались сегодня просто балластом и не вошли ни в один из партийных списков. В общем, история с вхождением родинцев под крыло господина Миронова является собой классический пример недружественного поглощения. Некоторые члены родины пополнили ряды патриотов России, чей избирательный список возглавила депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по культуре Елена Дропека. Во второй половине декабря прошла конференция и в региональном отделении КПРФ Ленинградской области. Первую тройку возглавила дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая. Второе место у секретаря областного отделения партии Регины Илларионовой. Третье у лидера Сосновоборского отделения партии Николая Кузьмина. Нынешняя предвыборная кампания в Ленинградской области пока не дает повода говорить о грязных технологиях, нарушениях политического этикета. Председатель областной избирательной комиссии Владимир Журавлев надеется, что участники избирательного процесса поняли, что сегодня грязные политтехнологии в глазах избирателей работают больше против тех, кто их применяет, чем против тех, на кого они были нацелены изначально. Вместе с тем, последние изменения в избирательном законодательстве, по мнению Владимира Журавлева, приносят не только положительные результаты, но и вызывают недоумение.
Здесь несколько противоречивая ситуация, потому что отмена возможности права у кандидата или у партии вести агитацию против своего соперника на выборах в телеэфире, вот у меня первая реакция была, конечно, отторжение. Уж почему не покритиковать соперника? Но есть здесь какие-то и положительные зерна, потому что это подталкивает к тому, чтобы кандидат, идя на выборы, не только занимался тем, что он критикует и критикует. Наверное, логично требовать от кандидата заявить, что ты конкретно предполагаешь сделать в законодательном органе. Та же отмена порога явки избирателей. С одной стороны, ну что здесь требовать от избирателей, раз у нас в принципе добровольность участия в голосовании, но в наших условиях порог явки способствовал тому, что и избирательные комиссии занимались информированием избирателей с акцентом на побуждение их на участие в голосовании. Но все-таки резкие такие изменения. Давайте хотя бы их делать после обсуждения. А когда это делается буквально так, раз она появилась, мы просто узнали через телевидение, что это есть, и все, это уже закон. Психологически мне, например, тяжело перестроиться на это.
Самые прочные позиции, как и в большинстве других регионов, у Единой России. В Ленинградской области списки единороссов возглавил губернатор области Валерий Сердюков. Второе и третье места заняли, соответственно, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и ректор областного университета имени Пушкина Вячеслав Скворцов. Как рассказал секретарь политсовета регионального отделения Единой России, вице-губернатор Ленинградской области Николай Пустотин, в каждом списке есть представители от муниципалитетов, молодежи, бизнеса, бюджетных организаций. При этом никто из действующих депутатов законодательного собрания в партийные списки не попал. Они пойдут только по одномандатным округам. Николай Пустотин объяснил это так.
У нас в законодательном собрании 23 члена партии. Всех включить в проходную часть списка просто невозможно. А поскольку люди все известны и хорошо работали в законодательном собрании, их знают хорошо в избирательных округах, было бы очень трудно партийной организации кому-то отдать предпочтение.
Николай Пустотин отметил, что, возможно, за две недели до дня голосования партия проанализирует, чья избирательная кампания в округе проходит наиболее эффективно, и попросит менее успешных кандидатов снять свои кандидатуры в пользу более успешных коллег.
О кампании по выборам законодательного собрания Ленинградской области сообщал из Санкт-Петербурга Александр Дядин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Адвокат Лены Аскеровой, арестованный по подозрению в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, пытается добиться ее освобождения. В понедельник суд выдал санкцию и на арест банкира Алексея Френкеля, предполагаемого заказчика убийства. Россия значительно сократит экономическую помощь Белоруссии, как заявил президент России Владимир Путин. В этом году объем российской помощи в энергетической сфере составит примерно 40% от всего бюджета Белоруссии. Но постепенно эта цифра будет снижаться. Бывший глава Минатома России Евгений Адамов отверг все обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд над ним начался в Москве в понедельник. На севере Ирака, в городе Мосул, при взрыве погибли 4 человека, 26 получили ранения. В Ирак начали прибывать первые подразделения дополнительного американского контингента. Власти Ирака продемонстрировали журналистам видеозапись казни двух ближайших соратников Саддама Хусейна. Европейские лидеры резко осудили казнь. Выборы в местные органы власти в Беларуси не соответствовали демократическим нормам, считает Европейский Союз. Член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальнер заявила о вопиющем отсутствии на выборах демократического плюрализма. В зоне грузино-осетинского конфликта при взрыве мины ранены двое российских военнослужащих. В Москве совершено нападение на правозащитника Бахрома Хамроева, сотрудника организации «Гражданское содействие». В Афганистан прибыл министр обороны США Роберт Гейтс впервые в качестве главы Пентагона. Сильнейший снежный буран обрушился на 6 штатов Америки. Погибли 30 человек. В Воронежской области более 110 человек заболели геморрагической лихорадкой. Силы НАТО в Афганистане атаковали базу боевиков на юге страны. В ходе операции погиб британский военнослужащий.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В ближайшие дни адвокаты арестованного по обвинению в вымогательстве мэра Томска Александра Макарова намерены передать в областную избирательную комиссию заявление о регистрации его в качестве кандидата. Макаров намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы Томской области. Из Томска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
4-й избирательный округ Томска на предстоящих в марте выборах может стать местом битвы титанов. Так сегодня пишут томские газеты. Дело в том, что отстраненный от должности мэр Томска, находящийся в следственном изоляторе, заявил о своем намерении баллотироваться в депутаты областной думы. И идти на выборы Александр Макаров решил по 4-му округу, именно там, где всегда избирался в депутаты нынешний председатель Томской думы Борис Мальцев. Еще до своего ареста Александр Макаров обещал, что пойдет на выборы и, если победит, будет бороться за место спикера. Борис Мальцев тогда публично ответил: «Макаров должен знать свое место». Теперь же, после того, как мэр официально сообщил о своем желании идти на выборы, Борис Мальцев заявляет, что Макаров – опасный соперник, но лишь потому, что на выборах 11 марта соберет весь протестный электорат. Борис Мальцев.
Макаров будет позиционировать себя как обиженный властью человек. Как только Макаров по 4-му зарегистрируется, я перебегу на 3-й. За Макарова никто голосовать не будет. Будут голосовать против действующей власти. Любят власть плохо. Поэтому очень удобная позиция против власти. Что вот власть обидела, унизила, там, посадила и так далее. Поэтому позиции очень сильны. Если бы я сейчас тоже поднял бы флаг и пошел, давайте я буду бороться против, не против Креса, конечно, не против Путина, потому что у Креса и Путина самый высокий рейтинг в стране у нас. Макаров — это будет борьба мафии и власти.
Первым на заявление председателя Государственной Думы Томской области Бориса Мальцева отреагировал адвокат Александра Макарова Виктор Бакуревич.
Данная реакция, она говорит о некоторой нервозности. Все высказывания, они такие на грани, как бы по лезвию, между обыкновенной грубостью и уголовно наказуемым деянием.
Когда мэра Томска задержали, Борис Мальцев исключал всякую политическую подоплеку в деле Александра Макарова. Теперь же он выступает совсем по-иному.
Но если я предсказал, что Макаров будет через год сидеть в тюрьме, его посадили, говорит, Мальцев убийца. Совсем с ума сошли. У Макарова своя судьба. Чем больше он делает политических движений, тем дольше у него будет срок.
Адвокаты и томские политики пытаются понять, что же имел в виду Борис Мальцев, говорит адвокат Александра Макарова Виктор Бакуревич.
Что касается заявления относительно того, что чем больше Александр Сергеевич будет делать политических заявлений и вообще вести какую-либо политическую деятельность, тем больше у него будет срок, то если это какой-либо блеф, то блеф крайне неуместный. Если же это действительно заявление имеет под собой какую-то подоплеку, тогда можно говорить о том, что у нас произошло сращение органов. Он представляет, насколько мне известно, законодательную власть и исполнительную власть, то есть правоохранительных органов. И в частности, он, конкретно Борис Алексеевич Мальцев, имеет возможность влиять. Более того, размер наказания, срок лишения свободы определяет именно суд. Каким образом Борис Алексеевич может влиять на судебное решение, а если он это может делать, то я думаю, что это и является составом уголовного преступления.
Депутат городской думы Томска Лев Печурин так оценивает выступление Бориса Мальцева.
Не мое дело оценивать, прав он или не прав, совершил он преступление или не совершил, этого я не знаю, это решает суд. Когда некоторые наши политики заявляют, прочитав только то, что он арестован, кричат, о, он взяточник, ребятки милые, это уже было в нашей стране, только народ-то уже стал немножко другой. А срок что? Срок уже областная дума дает? Или суд? Имел Макаров глупость заявить, что он просчитывает возможность стать спикером областной думы, и посыпалось все. Если власть так себя не уважает, так почему народ не проголосует за Макарова? Я думаю, что у Александра Сергеевича очень приличные шансы. И идет он туда, конечно, не для того, чтобы прикрыться потом депутатской неприкосновенностью. Ее снять нетрудно, это все ерунда. А идет для того, чтобы доказать свою правоту. Это делает ему честь.
Выборы в Томскую областную думу впервые будут проходить по смешанной системе. Половину депутатов томичи должны выбрать по партийным спискам. Списки уже сформированы и представлены в облсберком. Но их сегодня практически не обсуждают. Пока главная интрига, сойдутся ли на одном округе нынешний спикер думы Борис Мальцев и отстраненный от должности мэр Александр Макаров. Адвокаты Макарова заявляют, что настроен их подзащитный решительно.
Он настроен защищаться всеми возможными доступными способами. Мы верим, что это все закончится. И тогда он будет иметь депутатский мандат, который позволит ему заниматься политической деятельностью.
Сказал Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова. Заниматься предвыборной кампанией Макарова будут пиарщики из Москвы. В ближайшее время они должны приехать в Томск. Кто поддерживает томского мэра? Откуда возьмутся деньги на предвыборную кампанию? На эти вопросы адвокаты Александра Макарова дают один ответ. Пока без комментариев.
Прозвучал репортаж из Томска, который подготовила корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. В Самарской области также началась избирательная кампания по выборам в губернское законодательное собрание. Они пройдут 11 марта. Крупнейшие политические партии уже обнародовали имена кандидатов. Из Самары сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Мартовские выборы в Самарскую губернскую думу обещают стать одними из самых трудных для Единой России. Партийный список кандидатов от партии власти получился самым внушительным. Участвовать в выборах в законодательное собрание намерены 34 единоросса во главе с самарским губернатором Константином Титовым. Глава региона является ответственным перед федеральным центром за результат Единой России. По мнению политолога Евгения Малевича, если партия власти не преодолеет на выборах 40-процентный барьер, это значительно уменьшит авторитет Титова политика. Выборы мэра Самары в октябре прошлого года показали, что позиции единороссов в Самарском регионе не так сильны, как этого хотелось бы Кремлю. Но глава регионального политсовета Единой России Виктор Сазонов верит в успех.
Что сегодня ждет народ России от власти? Это и вопросы качественного изменения решения проблем жилищного строительства, это и вопросы укрепления семьи, материнства, детства.
Координатор Приволжского межрегионального координационного совета Единой России Виктор Гришин сообщил, что список единороссов в Самарской области был подкреплен скорректирован. Москва заставила самарское отделение включить губернатора Константина Титова в региональный политсовет «Единой России» и возглавить партийный список.
Сказать о том, что мы очень здорово изменили тот список, который нам представлен был самарским отделением, нет, это не так. Список сохранен на 90%. Но, тем не менее, мы бы хотели, чтобы вот первые места списка у нас, во-первых, занимали люди, которые в партии, которые много делают для партии.
У самарского облсберкома, судя по словам его председателя Ольги Соломатиной, не возникло никаких вопросов кандидатам от «Единой России».
Документы хорошие, грамотные. К этим документам у нас не было претензий. Они ответственно все оформлены и предоставлены в соответствии с федеральным законом.
Политологи предсказывают списку «Справедливой России» второе место на выборах в законодательное собрание региона. В минувшую субботу в Самаре состоялась конференция «Справедливой России», на которой региональное отделение выдвинуло для участия в выборах в областной парламент список из 30 человек. Как ожидалось, первым номером идет лидер самарского отделения, мэр Самары Виктор Тархов. Далее следуют бывшие руководители региональных отделений партии пенсионеров и Родины, вошедших в состав «Справедливой России». Первый зам мэра Самары Сергей Арсентьев и генеральный директор мясокомбината «Комсомольский» Михаил Родионов. Говоря о перспективах избрания в губернскую думу, Виктор Тархов, как всегда, не смог обойтись без аллегорий.
Я огласил цифру 32%. Да, здесь как удар под дых. Я считаю, что мы имеем сейчас возможности и шансы вот такое количество, грубо одну треть парламента, мандатов взять. Ну, остальное, как мы работать будем. Но шансы у нас, безусловно, есть.
Глава самарского отделения социал-демократической партии Геннадий Звягин решил выдвинуть в числе прочих кандидатов в депутаты своих жену и сына. По словам Геннадия Звягина, социал-демократами создана коалиция с другими левыми партиями.
Подписано коалиционное заявление еще до этого, в декабре месяце. Патриоты России подписали, Справедливая Россия, то есть Несправедливая Россия, с этой Россией. Свободная Россия, социальная справедливость.
Самый молодой самарский политик, координатор областного отделения ЛДПР Михаил Дегтярев, уверен, что его партия займет второе место. Ведь партийный список из 35 кандидатов возглавляет сам Владимир Жириновский.
Мы реалисты, не делаем глупых заявлений, как некоторые карликовые партии, о том, что займем первое место. Мы рассчитываем на второе место. Мы знаем, что есть партия власти, нам пока с ней соперничать тяжело.
Самарские коммунисты начали избирательную кампанию со скандала. Перед Новым годом из рядов компартии, заявив о своем разочаровании в идеях Маркса и Ленина, вышла депутат Самарской губернской думы Светлана Кузьмина. Традиционно во главе партсписка секретарь обкома КПРФ Валентин Романов. 12 января облсберком отказал в регистрации партийного списка Самарскому отделению Союза правых сил. Как выяснилось, партийный список был подписан не председателем регионального отделения СПС Руфилем Ибрагимовым, а секретарем парторганизации. До 18 января завершение установленных сроков подачи документов, Союз правых сил должен предоставить их в облсберком заново. В бюллетенях на выборах в Самарскую губернскую думу не будет графы против всех. Это обстоятельство дало экспертам право говорить о возможности победы на выборах протестного кандидата, как это произошло в октябре на выборах мэра Самары. Однако, по данным соцопросов фонда «Открытый город», жители области пока не определили для себя, кто же является протестным кандидатом. Самарский губернатор Константин Титов традиционно дипломатичен и пока никак не комментирует начало избирательной кампании в законодательное собрание региона. Лидер партийного списка «Единой России» не появляется на телеэкранах и не дает интервью, выдерживая привычную для наблюдателей титовскую паузу.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В Мурманской области на старте кампании по выборам областной думы обнаружилось, что крупнейшее в регионе объединение «Апатит» стало генеральным спонсором формально конкурирующих партий «Единой России» и «Справедливой России». Из Мурманска сообщает Андрей Королев.
Призыв главного мурманского единоросса Валерия Горина к представителям других партий, заявивших о своем участии в мартовских выборах депутатов Мурманской областной думы, зарыть топор войны должен был показаться своевременным. Сам Валерий Горин утверждает, что перспектива межпартийного соглашения об отказе от так называемых черных технологий более чем вероятна.
Конфликтов у нас между партиями я не вижу, но в связи с тем, что есть и закон, который запрещает грязные технологии, критику по отношению к оппонентам, но мы еще предлагаем скрепить вот таким соглашением.
Любопытно, что призыв к согласию из уст Валерия Горина прозвучал накануне судебного разбирательства по иску рядовых членов «Единой России» к региональному руководству партии. Единороссы настаивают на отмене так называемой партийной квоты, по которой почти 4000 человек, принятых в партию после 17 июня прошлого года, оказались не у дел. Если 23 января суд суд встанет на сторону истцов, то перспективы самой «Единой России» на мартовских выборах могут оказаться весьма туманными. Между тем, об участии в выборах Мурманский региональный парламент наряду с «Единой Россией» уже заявили местные отделения КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриотов России». Лидер местных коммунистов Геннадий Степахно уверен, что призыв единороссов к согласию – всего лишь попытка обезопасить себя от возможного провала. Секретарь Мурманского регионального политсовета «Единой России» Валерий Горин парирует.
Предлагаем это лишь для того, чтобы наши избиратели могли более правильно разобраться, кто есть кто и у кого какие программы. Когда применяются черные технологии, обывателю нашему, избирателю нашему, очень сложно разобраться. Бывает, так запутывают, что люди просто не идут и не голосуют.
Чем ближе выборы, тем больше внимания привлекает ушедший в предновогоднюю тень губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Руководитель областного отделения партии «Патриоты России» Александр Хмель, являющийся давним оппонентом главы региона, называет возглавившего список единороссов Евдокимова паровозом без свистка. По его мнению, «Единая Россия», не пользующаяся популярностью среди жителей Кольского полуострова, вынуждена прибегать к помощи губернатора. Других ресурсов у нее попросту нет. Сам Евдокимов реагирует на выпады критиков весьма эмоционально.
Коммунистов свой локомотив сажено, жириновцы даже хотят Жириновского привести в качестве локомотива. Че ж тут несправедливо? То есть люди мне верят? Я должен работать эффективно, оправдывая их доверие. Обязан. Я могу работать эффективно, когда меня поддержит областная дума.
Губернатор Мурманской области вообще оказался в пикантной ситуации. Открыто симпатизирующий одному из промышленных гигантов акционерному обществу «Апатит», который называют генеральным спонсором региональной «Единой России», он вынужден считаться с интересами еще одного выходца из апатитских структур Мурманского отделения партии «Справедливая Россия». Его руководителем на днях стал заместитель гендиректора предприятия Александр Макаревич, в 96-м году прославившийся тем, что возглавлял предвыборный штаб тогдашнего губернатора Евгения Комарова и открыто противостоял команде Евдокимова. Правда, сегодня Александр Макаревич о противостоянии губернатору уже не говорит, хотя и не скрывает, что готов спорить с «Единой Россией» за места в областной думе самым серьезным образом.
Предкомбинат «Апатит», уж если говорить о месте работы, в руководстве этой партии на сегодняшний день, не в списке. Вот единственный Александр Геннадьевич Макаревич. Если бы туда бы комбинат «Апатит» напихал своих представителей, там их нет.
Губернатор уже однажды бросил, так сказать, в прессу тезис о том, что в «Справедливую Россию», он, видимо, имел в виду региональное отделение, а будут вступать политические неудачники. Что по этому поводу вы скажете?
Пусть Юрий Алексеевич назовет персонально, да, кто из тех, кто вступил в «Справедливую Россию», является на сегодняшний день политическим неудачником. Я таких людей не знаю.
И еще один игрок на местной политической площадке – Мурманская мэрия. В этом сезоне она всерьез намерена побороться за места в областной думе и выдвигает на выборы сразу нескольких своих представителей. Причем большая часть кандидатов являются действующими депутатами Мурманского городского совета. В случае их успеха городское законодательное собрание недосчитается 8 человек. Правда, лидер фракции «Единой России» в городском парламенте, а заодно и секретарь городского политсовета этой партии Алексей Веллер полагает, что активное участие мэрии в мартовских выборах усилит позиции горожан в будущей областной думе.
Я совершенно не согласен с тем, что горсовет станет оголенный. Даже если там 3-4 депутата из него уйдут, то там остается достаточно людей боевых, толковых. Кворумы все есть. Поэтому я вообще не вижу никакого риска с точки зрения работы Мурманского городского совета. Для Мурманской городской мэрии, как мне кажется, очень небезразлично, какую позицию занимает областная дума по отношению к городу Мурманску. И мне кажется, что мэрия не очень удовлетворена взаимоотношениями именно с областной думой, сложившейся за последние годы. Могу говорить за ряд депутатов городского совета. Они именно двигаются в областную думу для того, чтобы реально постараться решать серьезные вопросы, связанные с городом Мурманском, которые не под силу решить на уровне Мурманского городского совета.
Мэр Мурманска Михаил Савченко тоже не видит большой проблемы в возможной утечке кадров из городского совета. Главным планом мэрии становится создание в будущей областной думе сильной парламентской группы, которая бы отстаивала интересы самого большого города на севере России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». политики. У микрофона Михаил Соколов. В Туве продолжается беспрецедентный парламентский кризис. Депутаты от партии жизни пытаются отстоять свой успех на октябрьских выборах законодательного собрания региона. Тогда они получили большинство в одной из палат парламента, но победы в 4 округах Кызыла были аннулированы избиркомом. Пока идут судебные процессы, оппоненты «Единой России» пообещали не дать этой партии проводить сессии Курала. Из Кызыла сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
В Туве депутаты, избранные в октябре в состав парламента от Российской партии жизни, продолжают бойкотировать организационную сессию Великого Хурала. Законодательный орган бездействует, поэтому Тува остается, пожалуй, единственным субъектом федерации, в котором не принят бюджет на 2007 год. Пока республика финансируется в размере 1/12 от объемов прошлого года. На днях глава правительства Тувы Шеригол Оржик подписал уже 8-й по счету указ о созыве внеочередного заседания сессии, назначив его теперь на 16 января. Одновременно он выступил с обращением к депутатам, в котором прозвучали резкие заявления в адрес лидера партийного списка РПЖ Василия Аюна. По мнению главы правительства, именно Василий Аюн, я цитирую, спровоцировал искусственный политический кризис и продолжает беспредел в нарушении всех норм законов и политической этики. По словам Шеригола Оржика, в отсутствии депутатов законодательной палаты от 4 избирательных округов виноваты прежде всего сами кандидаты от РПЖ, допустившие многочисленные нарушения законов в период предвыборной кампании и непосредственно в день выборов. Напомню, что 12 депутатов от РПЖ объявили бойкот в связи с тем, что в 4 округах Кызыла, в которых победили представители их партии, выборы были признаны недействительными. Они обратились в Верховный суд Тувы, который в декабре-январе уже вынес 4 решения о признании постановлений Кызылской территориальной комиссии об отмене итогов выборов нелегитимными. Но исполнять решение суда и признавать победы соратников Сергея Миронова Кызылская территориальная избирательная комиссия не спешит. Ее юристы готовят кассационные жалобы в Верховный суд России. А на прошлой неделе избирательная комиссия Тувы своим постановлением назначила на 11 марта 2007 года повторные выборы депутатов по 5 избирательным округам Кызыла, в том числе и по тем 4, где Верховный суд Тувы признал победу РПЖ. По словам председателя избирательной комиссии Тувы Шалбана Мангуша, принимая это постановление, члены избиркома руководствовались федеральным законодательством. По его словам, в выборах могут принять участие и те кандидаты, которые сейчас оспаривают в суде результаты выборов 8 октября прошлого года. Председатель Тувинского избиркома Шалбан Мангуш обещает выполнить решение Верховного суда России.
Если решение вступит до 11 марта, наша республиканская комиссия рассмотрит вопрос об отмене наших постановлений, когда будет уже рассматривается вопрос об исполнении решения Верховного суда.
Депутаты от РПЖ никак не отреагировали ни на обращение главы правительства, ни на постановление избиркома. Они ждут сенатора Людмилу Нарусову, которой лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поручил провести в Туве учредительную конференцию. На ней планируется объединить все региональные отделения партий, влившихся в «Справедливую Россию», и избрать лидера. Повторные выборы депутатов назначены также по 23 округам в Палату представителей в 3 районах республики и в столице. 11 марта в Туве также будут выбирать депутатов местных представительных органов, глав муниципалитетов, городских округов и сельских поселений.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Кызыле Александр Филатенко. Архангельск становится городом, где скандально заканчиваются политические карьеры. Сначала под суд попал депутат областного собрания от ЛДПР, журналист Илья Азовский, получивший за клевету год колонии поселения. Затем депутат городской думы Архангельска Виктор Воробьев. За взятку он осужден на 8 лет лишения свободы. А теперь под следствием мэр Архангельска Александр Донской, громко объявивший было о желании баллотироваться на пост президента России. Из Архангельска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
В Архангельске вот уже 2 месяца бурлят политические страсти. Горожане провокационным заявлением своего мэра Александра Донского уже не удивляются. Такой же градоначальник. То его голышом прайм-тайм по центральному телеканалу покажут, то мэр с претензией к губернатору выступит, то на московских политиков накатит.
Федеральные политтехнологи, которые консультируют федеральное правительство, депутатов Госдумы, они рассуждают так, что некоторые города просто можно вычеркнуть из сферы своих интересов, потому что они дают небольшое количество голосов на выборах, а город Архангельск просто не замечает.
Донской во власти чуть меньше 2 лет. До того в политике был незамечен, возглавлял сеть продуктовых магазинов. Весной 2005 года прервал династию начальников Архангельска, зависимых от Соломбайского целлюлозно-бумажного комбината. Возглавив город, Александр Донской поначалу со всеми дружил, а потом начал ссориться.
Позиция губернатора по тем вопросам, я же с ним какое-то время работаю, такая, самое главное не высовываться. Но при этом мне непонятна его идеология, что он хочет добиться. Кроме того, я уверен в том, что многие проблемы в городе можно решить, если хотя бы честную информацию докладывать наверх.
Первыми путаться под ногами мэрии начали депутаты городской думы Архангельска. С ними Донской сражался несколько раундов. В каждом одерживал убедительную победу. Залогом успеха стала группа депутатов, так или иначе, завязанных на муниципальных предприятиях и городском имуществе. Эта группа заявила, что будет срывать кворум на сессиях думы до тех пор, пока спикер Дмитрий Юрков не найдет общего языка с мэром. Спикер Александр Донской поприезжал. После городских депутатов Донской взялся за областных. На очередной сессии регионального парламента мэр заявил, что Архангельску из областного бюджета выделяется очень мало денег. Надо бы добавить. А фамилии тех депутатов, которые проголосуют против этого предложения, выбьют на доске позора в самом центре города. Депутаты испугались и мэру денег добавили. Александр Донской почувствовал себя наравне с великими.
Когда Иисус Христос проповедовал, до того, как его распяли, его тоже, наверное, народ не поддерживал. И когда Сахаров высказывал какую-то позицию по ситуации в стране, его тоже народ не поддерживал. Но по прошествии времени люди поймут, что это правильная, справедливая позиция. Я понимаю, что у меня могут быть проблемы.
В аккурат после победы над областными депутатами Донской заявил о своих президентских амбициях. Обычно хранящий молчание архангельский губернатор Николай Киселев гневно прокомментировал решение мэра. Дескать, вперед батьки полез. Донской обрушил на губернатора всю мощь подконтрольной прессы.
Почему губернатор идет эту работу подлую, низкую? Я с ним много раз общался. Он более слабый человек, чем я. Есть просто трусливый человек, который что-то испугался.
Надо сказать, что в этом поединке губернатор против мэра и наоборот предпочтительно в очередной раз смотрится мэр. Губернатор Николай Киселев всегда при галстуке и застегнутом на все пуговицы пиджаке. А у 36-летнего Александра Донского и энергии с лихвой, и комплексов нет. Губернатору Киселеву, правда, есть свое секретное оружие. Уже месяц в здании архангельской мэрии проходят обыски. На самого мэра завели уголовное дело о фальшивом дипломе. Прокуратура, исследовав материалы дела, постановила закрыть за истечением срока давности. Александр Донской проявил принципиально и заявил, уголовное дело закроют только тогда, когда будет установлено, что диплом настоящий, не иначе.
Есть решение Верховного суда о работе обладминистрации. Есть вопросы по нецелевому использованию бюджетных средств на десятки миллионов рублей. И все молчком. Вместо того, чтобы видеть бревно у себя в глазу, они ищут что-то у нас.
Александр Донской – первый в истории архангельской политик, не скупящийся на работу с прессой. При мэре Архангельска работает собственная производящая телестудия. Выходит газета. Официальный городской сайт на сегодня больше напоминает желтую газету. Сплошные скандалы, интриги, расследования. Сам Донской регулярно дает пресс-конференции то в Москве, то в Санкт-Петербурге. Результат – фамилия Донского и город Архангельск основательно засветились в сети интернет. Множество интерактивных изданий включили историю мэра в свои сводки. Мэр доволен.
Мы даем информацию. Более того, мы даем информацию о том, что у нас плохо. Если у нас какой-то человек выявлен в команде или в мэрии, или в муниципальном предприятии, который проворовался, мы прямо и говорим. И кроме этого, мы выявляем такие случаи. И никто больше, чем я, этой работы в городе не провел, в области не провел. Никогда.
Из реальных дел Донского на устах у журналистов история с распределением архангельской земли. Перед вступлением в силу нового земельного кодекса до 1 октября 2005 года мэр раздает удивительное распоряжение выделение участков под строительство. Если за предыдущие полгода было выделено не больше 10 участков, то в последние дни сентября их количество выросло до 60. А все потому, что с 1 октября земля должна была распределяться только по результатам открытых аукционов. Насколько ниже рыночных были цены на землю в сентябре, можно только догадываться. Но Александр Донской смущения не испытывает.
История не имеет вспомогательного наклонения. Да? С самого начала я пришел, поставлю задачу получать максимум доходов в городскую казну. В том числе от аренды имущества, в том числе от земли. Эта работа ведется. К сожалению, она ведется плохо.
Военные действия с применением прессы и прокуратуры в Архангельске то затихают, то вспыхивают с новой силой. Независимый архангельский интернет-сайт «Руснорд» провел опрос. Кем будет Александр Донской в апреле 2008 года? Более половины опрошенных выбрали вариант – безработным миллионером.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 22 января мы продолжим разговор о региональных выборах в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. С сегодняшнего дня в России вступают в силу новые правила регистрации трудовых мигрантов. Ослабит ли это межнациональную напряженность в стране? Тему обсуждаем с известным правозащитником Светланой Ганушкиной, председателем Комитета гражданское содействие. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио